Сейчас вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Президентский совет по правам человека и дело ЮКОСа. Окончание следствия по беспорядкам в Согре. Происходят ли политические перемены на российских телеканалах? И выступление Виктора Януковича после возвращения из Москвы. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Приговор по второму уголовному делу ЮКОСа является фикцией, считают в президентском совете по правам человека. В законодательстве нет оснований для того, чтобы признать действия бывших руководителей ЮКОСа преступными, заявила сегодня бывшая судья Конституционного суда России Тамара Морщакова на заседании совета, где рассматривались результаты независимой экспертизы по так называемому второму делу ЮКОСа. По словам Морщакова, эксперты пришли к выводу, что договоры, которые заключались ЮКОСом, отвечают всем требованиям закона, утверждение о заниженной цене признано некорректным. И правозащитники рекомендовали Следственному комитету России пересмотреть второе уголовное дело ЮКОСа. За тем, как проходило обсуждение в президентском совете, сегодня следила моя коллега Марьяна Тарачешникова. Она сейчас с нами на связи. Марьяна, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Обсуждали доклад, который готовился почти год экспертами, специально привлеченными президентским советом по правам человека к этому делу. Он готовился и вышел 427-страничным в окончательном виде, представляет собой три тома. Это отдельные экспертные заключения очень уважаемых в юридическом, международном юридическом сообществе людей, которые каждый исследовал свою тему, которая была ему особенно интересна. Это и доктора юридических наук, и профессоры из США, Нидерландов, Германии, российские ученые. В общем, довольно представительный такой состав получился у экспертов, которые в конечном счете пришли к выводу о том, что второе дело ЮКОСа, вот то, по которому Хамоновский суд Москвы вынес приговор в конце прошлого года, оно не соответствует требованиям закона ни российского законодательства, ни международных норм, которые Россия обязана выполнять. И вот что сказала член президентского совета по правам человека, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова, когда приводила отдельные выводы экспертов.
Все процедуры, в которых совершалась деятельность компании, за которые, собственно, руководители ее были осуждены, не имеет никакого отношения к нарушению закона. Заключение немецкого профессора Отто Люхтерханда из Гамбургского университета. Написано прямо, что это осуждение представляется не просто недопустимым, но невозможным, потому что нефть вообще не была похищена ни ими, ни другими лицами, а состав преступления, который предъявлен по приговору и, собственно, по обвинительному заключению осужденным, в деле отсутствует. Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Академии Генеральной прокуратуры Наумов Анатолий Валентинович написал еще более решительно, я бы сказала, он написал, что приговор подлежит отмене за отсутствием в действиях осужденных состава инкриминируемых им преступлений и вынесен с грубым нарушением Конституции и Уголовного кодекса.
Кроме того, в выводах экспертов отмечается, что договоры, которые заключались между нефтедобывающими и нефтеперерабатывающими дочками ЮКОСа, юридически безупречны и соответствуют действующему законодательству, поэтому никак дочерние предприятия не могли быть потерпевшими от своего собственника, основного предприятия ЮКОСа. Говорить заниженности цен на нефть тоже, по мнению экспертов, совершенно некорректно, хотя бы потому, что в России, в принципе, не существует ликвидного рынка нефти. Очень много внимания уделили эксперты тому, что в приговоре Хамовнического суда Москвы нарушена презумпция невиновности, и даже отметили, что из 700 страниц приговора 600 с лишним дословно переписаны из обвинительного заключения. Сегодня на представление этого доклада пришел уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, и вот какие впечатления у него остались от этого материала.
Президент должен разобраться в этом вопросе, принять какие-то решения. Какого рода это будет решение, я не знаю. Мне лично доклад кажется обоснованным. Радикально нового я ничего не услышал, потому что аргументы, которые приводятся в докладе, и раньше приводились, но они систематизированы и представлены в очень объективном, таком, я повторяю, обоснованном и серьезном виде.
Сегодня же были члены Совета при президенте, приняли ряд проект рекомендаций по итогам проведения общественной научной экспертизы по уголовному делу Ходорковского и Лебедева. Это те рекомендации, которые они передадут президенту России Дмитрию Медведеву, и очень рассчитывают, что он хоть часть из них выполнит. Но, в частности, обращается внимание на то, что президент после того, как ознакомится с докладом, мог бы обратиться к генеральному прокурору и поставить перед ним вопрос о принесении в порядке надзора представления на вступивший в силу приговор по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в целях его отмены, а также предложить Следственному комитету России решить вопрос о возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам и расследовании оснований пересмотра этого уголовного дела в связи с фундаментальными нарушениями в ходе разбирательства, свидетельствующими о допущенной при его разрешении судебной ошибке. Это вот я цитирую просто из проекта рекомендаций. Ну и в этих же рекомендациях содержится предложение общего характера, которое направлено на внесение изменений в действующее российское законодательство с тем, чтобы гарантировать справедливое судебное разбирательство большинству граждан, а также предотвратить возможность привлечения к уголовной ответственности бизнесменов с тем, чтобы отобрать у них впоследствии бизнес. Здесь тоже очень много конкретных предложений. Я попросила Алексея Симонова, члена президентского совета, а также руководителя фонда защиты гласности, прокомментировать сегодняшние предложения совета. Он выступил с личным обращением к Дмитрию Медведеву.
Здравый смысл у государства по этому поводу, по-моему, пока не пробудился. И предостаточно ли звонка этого колокольчика для того, чтобы пробудить здравый смысл? Не думаю, боюсь, что нет. Уважаемый господин президент, наши эксперты считают, что оба процесса, по которым были осуждены Ходорковский и Лебедев, зиждутся на фиговой основе. И если из него убрать эту фиговую основу, то получится, что они осуждены не за то, за что они осуждены, а вовсе за то, что они что-то еще делали. Не знаю, что, мы не дело совета в этом разбираться. Но согласно понятию о справедливости и правосудии, надо было бы на основе этой экспертизы отменить это решение и либо попытаться доставить Генеральную прокуратуру разобраться с реальными обвинениями, либо отменить все это к чертовой матери, освободить людей, которые, в общем, сидят, что называется, по злому умыслу правосудия, а не по справедливому решению оного.
Сказал член президентского совета Алексей Симонов. Александр.
Марьяна, благодарю. Напоминаю, что за этим делом сегодня следила Марьяна Драчешникова. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президентский совет по правам человека рекомендовал Следственному комитету России пересмотреть второе уголовное дело ЮКОСа. Депутаты Госдумы 6-го созыва в среду на первом заседании избрали председателя Нижней палаты российского парламента. Им стал предложенный «Единой России» бывший глава администрации президента Сергей Нарышкин. На севере Сирии во вторник сотрудниками сил безопасности были убиты не менее 56 человек. Об этом сообщает базирующаяся в Лондоне группа сирийских правозащитников. На востоке Афганистана сегодня при взрыве бомбы погибли 5 военнослужащих НАТО. Президент Украины Виктор Янукович заявил, что цена на российский газ для Киева не должна превышать $250 за 1000 кубометров. Отмечу, как всегда, что с последними новостями и многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии сегодня мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем с самых главных политических тем, как обычно, что привлекло сегодня ваше внимание.
Ну, многие газеты по-прежнему пишут по поводу кончины двух очень разных политических деятелей, Ким Чен Ира и Вацлава Гавела. Напомню, они скончались несколько дней назад. Газета «Лос-Анджелес Таймс» в своей редакционной статье сравнивает этих двух лидеров. Ким Чен Ир нанял в Японии и Италии личных поваров для приготовления суши и пиццы, при этом от голода в КНДР во время его правления умерли по некоторым оценкам, до 2 миллионов человек. Для собственного развлечения он собрал 20 тысяч фильмов, хотя обычный гражданин КНДР спокойно мог угодить в концлагерь за просмотр южнокорейского или американского кино. Ким Чен Ир отказался от экономических реформ и привел страну на грань катастрофы, но вкладывал деньги в ядерную программу, против которой выступал весь мир. Впрочем, такое положение вещей не может удивлять, отмечается в статье в «Лос-Анджелес Таймс», ведь в власти Ким Чен Ир пришел не потому, что доказал всем своим способности руководить страной, а потому что получил страну в 1994 году в наследство от отца, возглавлявшего КНДР со дня ее основания в 1948. Вацлав Гавел был совершенно другим. Поэт и драматург, 20 лет был диссидентом, провел за это 5 лет за решеткой. Все остальное время, когда в Чехословакии правил коммунистический режим, жил под наблюдением спецслужб. Когда режим пал, Гавел стал президентом с неохотой, как он сам говорил, и в течение последующих 14 лет руководил Чехословакией, а потом и Чехии. Свобода и демократия не единственные ценности, которыми должна обладать страна. Люди должны иметь возможность есть, пить, иметь крышу над головой. Но ценность и важность борьбы против репрессий и тирании, несмотря на угрозу собственному благополучию и даже жизни, подтверждается снова и снова. Период правления Ким Чен Ира, который собственные желания и жажду власти поставил выше нужд своего народа, служит ярким примером того, к чему такая политика приводит. Гавел же останется в истории лидером, которому следует подражать, заключает редакционная статья «Лос-Анджелес Таймс».
Андрей, ну это вот такой политический психологизм. А есть ли вот интересные комментарии по таким военно-политическим, наболевшим сегодняшним проблемам?
Ну, одна из центральных проблем остается это ядерная программа Ирана. Довольно интересный взгляд в статье военного эксперта Мэтью Крёнинга, который в течение года работал советником министра обороны США по оборонной стратегии и политике в отношении Тегерана. В статье в журнале Foreign Affairs, которая озаглавлена «Время атаковать Иран. Почему удар лучшее из худших решений», он пытается доказать необходимость нанесения превентивного удара по Ирану, чтобы лишить эту страну возможности создавать ядерное оружие. Годы международного давления на Тегеран не остановили его ядерную программу, отмечает Крёнинг. Некоторые государства Ближнего Востока, видя неспособность США справиться с этой проблемой, переходят под иранское влияние. Другие, чтобы противостоять возможной ядерной угрозе, рассматривают возможность создания собственной атомной бомбы. Для эффективной операции, пишет Мэтью Крёнинг, возражая тем, кто считает, что такая операция не приведет к успеху, достаточно разрушить завод по обогащению урана в Исфахане, реактор на тяжелой воде в Араке, заводы по производству центрифуг в Натанце и Тегеране. Практически все эти объекты находятся на поверхности земли, большинство из них в малонаселенных районах. Возражая тем, кто считает, что даже в случае успеха операции Иран после короткого перерыва вновь попытается возродить свою ядерную программу, Крёнинг приводит примеры Ирака и Сирии, которые после аналогичных ударов отказались от попыток создать собственную бомбу. Военная операция против Ирана малоприятная перспектива, признает Мэтью Крёнинг, однако, по его мнению, в сложившейся ситуации использование такого способа решения иранской проблемы сейчас позволит Соединенным Штатам избежать гораздо более серьезных угроз уже в ближайшем будущем.
Какое издание?
Это журнал Foreign Affairs.
Андрей, благодарю. К сожалению, время, отпущенное нам с вами на беседу, истекло. Андрей Шароградский познакомил нас со свежими материалами в западных изданиях. В эфире программа «Время свободы». Завершено расследование дела о нападении на поселок Сагра в Свердловской области. На скамье подсудимых окажутся 23 человека. Это те люди, которые, по версии следствия, летом организовали нападение. Их обвиняют в бандитизме, в организации массовых беспорядков и угрозе убийством. Жители Сагры к ходу следствия претензий не имеют. Они ждут начала судебного процесса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Свердловской области Екатерина Петрова.
Громкое дело о сагринских событиях вплотную приблизилось к стадии судебного процесса. Следственный комитет заявил об окончании расследования. Всем участникам нападения на Свердловский поселок, а это 23 человека, предъявлены обвинения в бандитизме, организации массовых беспорядков и угрозе убийством. В ближайшее время обвиняемые приступят к ознакомлению с материалами дела, отметили в Следственном комитете. Напомню, в июле 2011 года в Сагру приехали вооруженные люди, и их с ружьями встретили жители поселка. Произошла перестрелка, после которой один из нападавших скончался от полученных ранений. По версии следствия, в Сагре произошла бытовая ссора между местными жителями и семьей цыган, которая обосновалась в этом поселке. Для решения проблемы они вызвали подмогу из Екатеринбурга. Это дело приобрело большой общественный резонанс благодаря вмешательству Евгения Ройзмана и фонда «Город без наркотиков». Тогда о поселке рассказывали все федеральные СМИ. Сам Ройзман считает, что следствие было проведено хорошо и во многом благодаря общественному контролю.
Это на самом деле огромная победа, огромное уважение именно к следствию, которое сумели доказать, что именно жители Сагры являются потерпевшими. Это очень серьезный прецедент. То, что участники событий привлекаются именно как база и организация массовых беспорядков, это тоже это работа следствия. И огромная работа здесь и фонда «Город без наркотиков», и общественности, которые сумели показать всем, показать власти, что никто здесь не потерпит ложь, что люди готовы, ну, отстаивать свою правоту и что за жителей Сагры есть кому заступиться.
Ройзман напомнил, что поначалу дело пытались замять. Житель Сагры Андрей Городилов отмечает, что ситуация изменилась после того, как к расследованию приступили специалисты Следственного комитета России. Сейчас поселок живет обычной жизнью в ожидании суда, рассказывает Городилов.
Когда дело из полиции передали в Следственный комитет по УРФО, просто дело стало, ну, по-другому рассматриваться. И после этого начали арестовывать, кто приезжал. А до этого, когда вот расследовала дело полиция, этого ничего не было. В Сагре все спокойно сейчас. Кому-то даже вернули оружие. Единственное, что убрали охрану, там же был полицейский пост. Они просидели там до зимы и сейчас уехали. Есть участковые у них назначенные.
Добавлю, что события в Сагре остро высветили и национальный вопрос. Многими этот конфликт подавался как противостояние коренного населения и приезжих. Следствие неоднократно отмечало, что в составе банды, напавшей на Сагру, были люди разных национальностей. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Изменилась ли подача общественно-политических тем на российском телевидении после массовых акций под названием «За честные выборы»? Повод задаться этим вопросом дал не только тот факт, что федеральные телеканалы впервые за многие годы показали оппозиционный митинг фактически в прямом эфире, но и сюжет в недавнем выпуске программы «Центральное телевидение» на канале НТВ, посвященный прямой линии Владимира Путина. Он показался многим наблюдателям, если не оппозиционным по своей сути, то как минимум смелым. Впрочем, накануне в интернете появилась информация о готовящемся на том же телеканале очередном обличительном фильме, главным героем которого якобы должен стать президент Советского Союза Михаил Горбачев. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Появление сюжета о прямой линии Владимира Путина в программе «Центральное телевидение» разделило интернет-сообщество на две части. Первая считает материал смелым и даже прорывом свободы слова на федеральных телеканалах. Вторая же отмечает, что ничего сенсационно нового о разговоре Путина с народом в сюжете «Центрального телевидения» не прозвучало. Пожалуй, наиболее смело прозвучала отводка ведущего Вадима Токменева от материала, в которой интернет-пользователи услышали отсылку к высказыванию российского премьер-министра, сравнившего белые ленточки с контрацептивами.
На днях стало известно о том, что после присоединения России к ВТО власти ведут пошлину на импорт изделие номер два. Презервативы подорожают минимум на 5%. И теперь все гадают, зачем? То ли кто-то решил, что в нашей стране их часто используют не по назначению, то ли неожиданно выяснилось, у нас тут своих хватает.
Телеобозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина считает, что этот выпуск программы нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим. По мнению Бородиной, передача уже полтора года является образцом качественной телевизионной журналистики.
Эта программа замечательная, центральное телевидение, давно очень достойно делает свое дело. И если люди посмотрели 3 сюжета, выложенных в интернете, на Фейсбуке, это не значит, что они открыли для себя Америку. Я поэтому в этом смысле даже не хочу выбирать выражений. У них был 8-минутный сюжет в свое время о Ходорковском, и тогда точно так же говорили, что этот сюжет потряс воображение. Он просто очень достойный, и эти ребята какими-то усилиями могут делать достойно свою работу. И не надо забывать, что генеральный директор канала НТВ Владимир Кулистиков, как бы кто к нему ни относился, все-таки его право последней подписи за этой программой. И как бы то ни было, он ее выдает, в том числе в эфир. Но это не значит, что герой Кулистиков или кто-то еще. Просто люди достойно делают свою работу. Если те, кто это пишет, редко смотрят телевизор и не знают реалии, это проблема этих зрителей. А я, как постоянный зритель и наблюдатель за тем, как полтора года существует программа «Центральное телевидение», считаю, что это абсолютно нормальная, качественная, очень профессиональная и хорошо оформленная работа. И я бы еще не забывала о том, что то, что выложено в интернете, не является конечным эфирным продуктом, потому что зрители в Москве и европейской части страны, к сожалению, видели не все из того, что видели ли пользователи интернета. Об этом тоже не стоит забывать. И пусть ребята и дальше так же нормально и достойно работают.
Присутствие на телеканале НТВ таких программ, как «Центральное телевидение» и так называемых разоблачительных спецпередач, уже давно обсуждается в блогосфере. В газете «Ведомости» появилась информация о том, что НТВ продолжает политику разоблачения тех, кто не угоден власти. По данным издания, телеканал якобы готовит фильм с разоблачениями бывшего президента СССР Михаила Горбачева, в последнее время позволяющего себе особенно критиковать высказывания в адрес властей и даже недавно призвавшего отменить итоги выборов. По словам руководителя пресс-службы телеканала НТВ Марии Безбородовой, там такой информации не обладают.
Нам об этих планах ничего не известно. Я дала весь комментарий. А информацию из каких-то сторонних источников я не могу комментировать, я не знаю откуда.
По словам обозревателя газеты «Коммерсант» Арины Бородиной, в появлении на одном телеканале столь разных по уровню и посылу программ нет ничего удивительного. Работает система сдержек и противовесов, считает Бородина.
Никакой революции и никакой свободы слова прорывной на нашем телевидении пока нет. Во всем соблюдается баланс. Вам, пожалуйста, есть ток-шоу НТВшники, вот, пожалуйста, есть иногда новости, которым можно чуть больше, чем новостям государственным каналам. Есть прекрасная программа «Центральное телевидение». Но чтобы соблюдался баланс для тех, кто принимает решения в Кремле, есть и другие программы именно на канале НТВ, которые смотрят достаточно большое количество зрителей. Есть все эти фильмы в рубрике «Чрезвычайное происшествие» и «Расследование». Ну, в данном случае я бы «Расследование», конечно, взяла в кавычки. Но все это возможно в рамках одного канала. Как раз там очень цельная и очень продуманная программная политика.
Интернет-сообщество продолжает следить и комментировать то, как освещают федеральные телеканалы митинги граждан. В сеть попал сюжет, который не пропустили в эфир телеканала ТВ-центр, где речь шла о многотысячном митинге 10 декабря на Болотной площади. Теперь блогосфера в ожидании того, как покажут в федеральном эфире то, что будет происходить в субботу на проспекте Сахарова в Москве. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Президентский совет по правам человека рекомендовал Следственному комитету России пересмотреть второе уголовное дело ЮКОСа. Основанием для пересмотра, по мнению правозащитников, являются фундаментальные нарушения в ходе судебного разбирательства. Депутаты Госдумы 6-го созыва в среду на первом заседании избрали председателя Нижней палаты российского парламента. Им стал предложен «Единой России» бывший глава администрации президента Сергей Нарышкин. Сегодня утром полиция задержала более 20 участников несанкционированной акции протеста у здания парламента под лозунгом «Не допустим самозванцев в парламент». В России возбуждено более 50 уголовных дел в связи с нарушениями в ходе избирательной кампании по выборам в Госдуму. Наибольшее количество нарушений, 462, зарегистрировано в Москве, отмечается в докладе МВД и Следственного комитета России. В сирийской провинции Идлиб на севере страны во вторник сотрудниками сил безопасности были убиты не менее 56 человек. Об этом сообщает базирующаяся в Лондоне группа сирийских правозащитников. На востоке Афганистана сегодня при взрыве, установленной на обочине дороги бомбы, погибли 5 военнослужащих НАТО. О гражданстве их не сообщается. Президент Украины Виктор Янукович считает, что цена на российский газ для Киева не должна превышать $250 за 1000 кубометров. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. В Праге тысячи человек сопровождали сегодня по улицам города траурную процессию с гробом бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. Похороны Гавела пройдут 23 декабря. Мы продолжаем программу. Хочу напомнить, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени по будням. Готовит и ведет программу сегодня мой коллега Андрей Шары. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Главная тема программы связана с российской политической хроникой. Началась сегодня работа Государственной Думы России 6-го созыва. Вышли на свободу оппозиционные активисты. России и Украине, судя по всему, не удалось согласовать новые условия контрактов о поставках газа. Заявление Киева по этому поводу тоже в программе «Время свободы». Совет по правам человека при президенте России предлагает пересмотреть второе уголовное дело против компании «ЮКОС». Поговорим и об этом. И вот еще одна любопытная и достойная внимания тема. Минувшей ночью в Киев из Белоруссии вернулись активистки украинского правозащитного движения «Фемен», которые пытались провести у здания КГБ в Минске топлес-акцию в знак протеста против нарушения гражданских свобод режимом Александра Лукашенко. Вечером того же дня их задержали. По словам девушек, сотрудники КГБ вывезли в лес, облили маслом, раздели, после чего бросили неподалеку от заброшенной деревни в Гомельской области. Движение «Фемен» пытается оспаривать действия белорусских властей в судебном порядке и об акциях и перформансах движения этого движения, основой деятельности которой является обнаженное женское тело. Я беседовал с одним из активистов «Фемен» Александром Шевченко. Давайте послушаем фрагмент беседы.
В 3 часа ночи они вернулись в Киев, их доставила консульская машина. Девушки, конечно же, в разбитом состоянии после того, что произошло, но, с другой стороны, могу подтвердить тот факт, что девушки не расстроены от того, что они провели эту акцию, не расстроены от того, что это не стало детонатором больших демократических изменений в Беларуси. Белорусский народ не вышел на массовые протесты и не заставил уважать ни белорусский народ.
«Фемен» получил довольно большую известность в вашей организации, прежде всего, в силу очень необычной эстетики ваших политических протестов. Почему вы остановились именно на такой форме выражения своей гражданской позиции?
Потому что эта форма привлекает внимание всего мира. Нашей главной задачей является привлечь внимание к проблемам, которые существуют в обществе. Например, к проблеме в Беларуси, к проблемам в России, в Украине. Раздумывая над тем, какой должен быть женский протест, мы поняли, что топлес-протест несет в себе много идей и много задач, и решает много задач одновременно, потому что достаточно лишь посмотреть на культуру разных стран, демократичных и стран, например, мусульманского мира, когда женщина полностью закрепощена, когда женщина лишена прав человека, мужчина руководит женщиной, закрепостив ее сексуально. И мы решили раздеться и показать, что мы женщины, но мы способны действовать так же, как мужчины, так же осмысленно, но тем не менее мы раздеваемся для того, чтобы показать, что мы больше не подчиняемся мужчинам, мужским патриархальным законам.
Какие-то личные моральные барьеры довелось вам преодолевать, когда вы принимали участие в этих акциях?
Мне, конечно же, было неловко раздеваться впервые, и неловко раздеваться и сейчас, но когда ты понимаешь, что ты идешь раздеваться ради идеи, а не за деньги, не для того, чтобы заработать себе на автомобиль или еще на что-то, а для того, чтобы изменить ситуацию в стране, я понимаю, что это абсолютно оправданно, и я понимаю, что стыдиться здесь нечего.
Беседу об использовании женской сексуальности в политических целях с Александрой Шевченко, одним из лидеров украинских топлес-активисток, я продолжу в итоговом выпуске программы «Время свободы», которую открою, как обычно, Александр, 20.07.
Благодарю, Андрей. Напоминаю, что программу «Итоговый выпуск «Времени свободы» проведет Андрей Шары. Ну и в продолжение разговора об украинских проблемах в Киеве состоялась сегодня пресс-конференция президента Украины Виктора Януковича, третья за время его пребывания на посту главы государства. И главные вопросы журналистов, адресованные Януковичу, касались перспектив евроинтеграции Украины, дела экс-премьера Юлии Тимошенко и состоявшихся накануне в России газовых переговоров. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Поздно вечером 20 декабря Виктор Янукович встречался в подмосковных Горках со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Примерно в это же время в Ново-Огарёво проходили газовые переговоры премьер-министров двух стран Владимира Путина и Николая Азарова. Однако в очередной раз стороны не достигли окончательного компромисса по газовому вопросу. Это подтвердил на пресс-конференции президент Украины.
Переговоры, которые мы ведем практически два года с Россией, вошли, можно сказать, в более активную фазу с сентября месяца этого года. В том числе и вчера мы их на разных уровнях продолжали в Москве. Мы, конечно, проделали огромную колоссальную работу. Наш национальный интерес в снижении цены на газ до уровня европейского. Нужна цена европейская, справедливая.
По мнению Януковича, цена на российский газ для Украины вместо нынешних 415 долларов не должна превышать 250 долларов за 1000 кубометров. Для решения газовой проблемы официальный Киев предлагает вернуться к старой идее по созданию трехстороннего консорциума с участием России и Европейского Союза.
Мы возвращаемся в 2003-2004 год, когда мы в тот период времени начали работать над созданием газотранспортного консорциума и с Россией, и с Европой.
Заполнение России газопровода «Северный поток», строительство «Южного потока» и возможная модернизация недавно приобретенной «Газпромом» белорусской газотранспортной системы сделают убыточной украинскую ГТС. В Киеве это признают, однако не соглашаются на жесткие требования россиян. Москва не заинтересована в создании трехстороннего газового консорциума и стремится к полному контролю не только над ГТС Украины, но и над ее газораспределительной системой и рынком природного газа. На пресс-конференции журналисты зарубежных СМИ интересовались судьбой Юлии Тимошенко, которую в октябре приговорили к 7 годам лишения свободы по газовому делу. Накануне лидеры Евросоюза на саммите Украина-ЕС в Киеве дали четко понять, что подписание договора об ассоциации с Украиной возможно только после освобождения Тимошенко. Янукович не дал прямого ответа на вопрос о том, готов ли он амнистировать бывшего премьера.
Я не против того, чтобы Тимошенко была звільнена.
Я не против того, чтобы Тимошенко была освобождена при определенных условиях, которые предусмотрены украинским законодательством. Я хочу, чтобы эта история завершилась как можно скорее, если в Верховной Раде будет найден консенсус по этой проблеме и депутаты примут соответствующий закон, тогда вы и спросите у меня, подпишу я или нет этот закон. На данный момент против Юлии Тимошенко возбуждено 10 уголовных дел, и остановить их расследование, по словам Виктора Януковича, невозможно. Соратники экс-премьера убеждены, ради того, чтобы лидер оппозиции надолго оставалась в тюрьме, глава государства готов пожертвовать даже евроинтеграцией Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Политическая активность в российской блогосфере растет уже несколько недель. Несмотря на обилие обсуждаемых сценариев, скандалов и разоблачений, многие признаются в усталости от подобной политизации, тем более, что ее результаты пока остаются весьма туманными, пишет колумнист Лента.ру Алексей Пономарев.
Друзья, признаюсь, у меня накипело. Не сочтите это мещанским брюзжанием, типа «не мешайте мне наряжать елку, пока вы спасаете страну», но действительно ведь раздражает. Включаешь утюг, а там, представляете себе, Путин. А в придачу к нему переполненная Болотная площадь, одухотворенный гражданский протест, нужен перепост, сообщество ВКонтакте, инициативная группа в Фейсбуке, смешные и не очень видеоролики про выборы. Знакомые и родственники жалуются, что им снятся сбежавший из Азбакана злой волшебник Чуров, тот, кого нельзя называть собственной персоной, массовые вбросы, справедливые или либерально-демократические единороссы и прочие контрацептивы на злобу дня. Социальные сети утратили привычный облик внутрикомпанейской светской хроники, теперь там муссируется только одна тема – как нам обустроить Россию? Политика в различных проявлениях стала главной и неизбежной темой для разговоров во время семейных обедов, романтических свиданий, празднования дней рождения, не говоря уже про поездки в такси. От нее неиллюзорно тошнит. Даже девочки всерьез обсуждают, составит ли Прохоров реальную, или все же мнимую, конкуренцию Путину и дадут ли выдвинуться в президенты Навальному. онлайн кишит политикой, офлайн состоит из нее на 99%. Я, пожалуй, удалю себя из Фейсбука, чтобы не смотреть больше ваших остроумных лего-роликов. Удалю из Твиттера, чтобы не читать этих бесконечных революционных ретвитов. Запрещу приглашать себя в любые группы и на все события, а также массово отмечать на агитационных картинках в Конташечке. Не буду больше говорить о политике, хотя бы во время приема пищи. И постараюсь в субботу прийти на проспект Сахарова, конечно.
Размышляя о роли благосферы в современной политике, петербургский поэт и критик Павел Арсеньев приходит к выводу, что мобилизация посредством Твиттера по большей части самообман. В колонке на портале Open Space он пишет:
«Почему, узнавая о том, что ваш соратник или просто известный вам человек, политический заключенный, умирает, объявив голодовку, вы не торопитесь его спасать, устраивать пикеты у тюрьмы или даже организовывать побег? Если раньше об этом можно было узнать только из подпольного издания, то сегодня вам достаточно прочитать об этом в своей ленте несколько раз и, возможно, поделиться с друзьями, чтобы ощутить растущий резонанс и торжествующую электронную справедливость. И потерять всякий интерес как к уже прочитанному. Сеть стала не формой мобилизации, а формой моральной индустрии. Все пресловутые выходы ленты Фейсбука на улицу являются лишь робкими набегами в реальность, впоследствии с лихвой возвращающими дань залу виртуальной славы. Если раньше новость о революции была способна мгновенно воспламенить узнавших о ней, сегодня, несмотря на всю скорость и красочность информации, революции могут рассчитывать только на перепост. Словом, всеобщая эйфория, связанная с сетевой демократией и общественной мобилизацией, мягко выражаясь, удивляет. Подъем общественного настроения уже окрестили революцией Фейсбука и Твиттера. Основное разграничение, однако, пока носит не политический, между левыми и либералами или как-либо еще, но технологический характер проходит между теми, кто о ней революции знает, и теми, кто пока еще не обновил свой статус.
Чем ближе 3 января, тем чаще в американских политических блогах упоминается Айова, штат, где проводится первый этап голосования, как правило, задающий тон дальнейшей кампании. По данным последних опросов жителей штата, среди кандидатов от республиканской партии лидирует конгрессмен от Техаса Рон Пол. Состояние ошеломленности, в котором пребывают республиканские политики и комментаторы, хорошо передает запись Джоэла Кенбака в блогах «Вашингтон Пост».
Говорят, у Рона Пола все шансы выиграть не только в Айове, но и в Нью-Гемпшире. Вот только одна проблема. Никакой он не республиканец. Нет, я знаю, что формально он принадлежит к республиканской партии. Но с точки зрения программы он либертарианец с маленькой буквы «Л». Его антиправительственная риторика может пересекаться со взглядами членов движения «Чаепитие», но когда он рассуждает о внешней политике, складывается впечатление, что перед нами Денис Кусинич или Ноам Хомский. Если Рон Пол все же проиграет, то не потому, что его остановят влиятельные республиканцы, а потому что, послушав его, простые избиратели-республиканцы придут к выводу, что у них нет с ним ничего общего.
Эрик Эриксон в своем дневнике на республиканском сайте Red State утверждает, что с ума сошла сразу вся партия.
Республиканская партия обезумела. Последние 3 года мы только и делали, что пытались остановить продвигаемую Обамой реформу здравоохранения. 2 года мы ходили на демонстрации против социализации медицины и финансовой программы по выкупу проблемной недвижимости у банков. Взгляните теперь на 2 наших ведущих кандидатов. Они оба поддерживают реформу и оба голосовали за выкуп недвижимости.
Рич Лоури на сайте National Review едва ли не угрожает избирателям Айовы.
Участники голосования в Айове очень дорожат своей особой ролью в процессе номинации кандидатов в президенты. Если они отдадут победу Рону Полу, их просто перестанут воспринимать всерьез.
Один из читателей блога Эндрю Салливана Daily Dish в связи с обвинениями, что Рон Пол пытается урвать победу в Айове, резонно замечает:
Рон Пол – единственный из ведущих кандидатов, кто занимается традиционной агитацией в Айове. Он приехал в Штаты и лично участвует в кампании. Если встречаться с избирателями и пытаться убедить их в правильности своей программы означает урвать победу, то побольше бы нам таких рвачей.
В Москве 18:45. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президентский совет по правам человека рекомендовал Следственному комитету России пересмотреть 2-е уголовное дело ЮКОСа. И по основаниям для пересмотра, по мнению правозащитников, являются фундаментальные нарушения в ходе судебного разбирательства. Депутаты Госдумы 6-го созыва сегодня на первом заседании избрали председателем бывшего главу администрации президента Сергея Нарышкина. В сирийской провинции Идлиб на севере страны во вторник сотрудниками сил безопасности были убиты не менее 56 человек, сообщили сегодня правозащитники. На востоке Афганистана сегодня при взрыве, установленной на обочине дороги бомбы, погибли 5 военнослужащих НАТО. В Праге тысячи человек сопровождали сегодня по улицам траурную процессию с гробом бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. До назначенных на 23 декабря похорон гроб с телом Гавела будет находиться в Пражском граде.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Президентский совет по правам человека забраковал второе дело ЮКОСа.
Комментарии экспертов.
Политолог Наталья Зубаревич о том, как надо кормить Кавказ.
В блогах Свободы.
Виктор Резунков. Чего требовать от власти 24 декабря?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Население России с начала года сократилось более чем на 40 тысяч человек, причем его естественная убыль была компенсирована в основном за счет притока мигрантов. Такую же политику ликвидации дефицита трудовых ресурсов власти намерены проводить и в будущем. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Численность населения России, согласно официальным данным, составила на начало ноября менее 143 миллионов человек, сократившись с начала года примерно на 41 тысячу. Однако естественная убыль жителей страны, которая рассчитывается как разница между родившимися и умершими, была втрое большей. А это означает, что численные потери почти на 70% были компенсированы притоком мигрантов. В целом, по прогнозу Национального совета безопасности, до 2025 года экономически активное население России сократится не менее чем на 10 миллионов человек. То есть страна лишится примерно каждого восьмого трудоспособного гражданина. Секретарь Совета Николай Патрушев уже предложил решать проблему выпадающих трудовых ресурсов в основном за счет привлечения иностранных мигрантов. В первую очередь инженеров и высококвалифицированных рабочих. Насколько критична для России потеря 10 миллионов рабочих рук? Директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Ответ на этот вопрос может быть получен только после того, как мы определимся со сценариями для России. Если по-прежнему это будет углеводород, если по-прежнему это будут сырьевые отрасли, то трудовых ресурсов, безусловно, не хватит, и их не хватит очень много. И придется завозить трудовые ресурсы из других стран со всеми негативными последствиями подобного рода масштабов завоза. И понятно, что качество трудовых ресурсов, которые будут приезжать в Россию, безусловно, не будет очень высоким. Если, с другой стороны, структура экономики будет перестраиваться в пользу наукоемких производств, а не трудоемких, то здесь эти потери будут не критичными.
В том, что России необходимо пытаться решить проблему нехватки рабочих рук собственными силами, уверены заведующие лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрей Коровкин.
Да, безусловно, демографическая ситуация в ближайшие годы там не очень благоприятная, мягко сказано. Но, тем не менее, это повод к тому, чтобы наводить порядок, прежде всего, в собственном хозяйстве. Предположим, приедут мигранты, а потом там в их странах все наладится, они уедут. И чего? Значит, вот у нас есть 140 миллионов с небольшим, значит, мы должны организовать свою жизнь так, чтобы сами себя кормили и развивались.
Но в состоянии ли Россия в ближайшие годы стать самодостаточной с точки зрения трудового потенциала? Теоретически, учитывая достаточно высокий уровень безработицы, правительство может добиваться ликвидации локальных дефицитов на рынке труда за счет перемещения необходимой рабочей силы из регионов, где наблюдается ее избыток, например, из республик Северного Кавказа. Сергей Смирнов продолжает.
Казалось бы, решение лежит на поверхности. Грузи в поезд, автобус и вези. Здесь есть две больших проблемы. Первая проблема – это проблема национальной, ну вот скажем так, ментальности. Скажем, мы знаем, где высока доля избыточных трудовых ресурсов, но мы знаем, что интегрировать эти трудовые ресурсы в коренные российские центры – это достаточно сложно. И межнациональные конфликты последнего времени говорят, что это не есть перспективный путь решения решение проблемы, это скорее наращивание скрытых угроз социальной стабильности в крупных городах.
В этих условиях, полагает Сергей Смирнов, было бы более правильным перевозить не людей к производствам, а производство к людям, побуждая развитие бизнеса в избыточных с точки зрения трудовых ресурсов регионах страны. Но власти, и это вторая проблема, делать это не спешат. Более правильной такую политику считает и Андрей Коровкин из Института народно-хозяйственного прогнозирования.
Здесь важна не только внешняя миграция, но она должна быть очень четко согласована с миграцией внутренней. То есть у нас большая страна, за эти годы она несколько встряхнулась, и население достаточно хаотично перемещается по стране. Поэтому для некоторых регионов, и прежде всего это касается, конечно, регионов Северного Кавказа, где есть масса проблем, выходящих за рамки там рынка труда и экономики, но тем не менее работа, мне кажется, должна тоже идти к людям, а не только люди к работе. Поэтому вот здесь важно побуждать бизнес, открывать рабочие места, инвестировать шире в региональном разрезе. Потому что совершенно очевидно, что сосредоточить все население страны в Москве, Питере и других крупных мегаполисах – это неправильная политика.
Не менее сложная ситуация с демографией и трудовыми ресурсами складывается сегодня в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России. Правительство принимает программы развития этих регионов, рассчитывая увеличить их долю в национальной экономике. Однако все большей степени этими проектами приходится заниматься китайским гражданам. Недостаточность своих трудовых ресурсов в восточных регионах страны отмечает и директор Института социальной политики Сергей Смирнов. Однако, по его словам, альтернативы китайской рабочей силе там сейчас просто нет. Иначе говоря, как считают эксперты, российским властям в первую очередь следует подумать о рациональном использовании местных трудовых ресурсов, а не о привлечении иностранцев. Однако, если исходить из заявлений секретаря Совета безопасности страны, последняя из этих проблем для них является более важной.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Фонд «Общественное мнение» провел подробное исследование по итогам выборов в Государственную Думу. Почему предвыборные прогнозы социологов часто совпадают с официальными результатами выборов, несмотря на фальсификации? У гостя нашей рубрики «Общественное мнение» есть предположение по этому поводу. Рубрику сегодня подготовила Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Шестьдесят 64% опрошенных фондом «Общественное мнение» сообщают, что они приняли участие в выборах 4 декабря. Из тех, кто не участвовал, 9% сожалеют об этом, а 23% не сожалеют. Количество тех, кто считает выборы важным событием в жизни страны, сократилось по сравнению с 2007 годом на 16 процентных пунктов. Предвыборные прогнозы ФОМа расходятся с итогами выборов, о которых сообщила Центральная избирательная комиссия, максимум на 2% по разным партиям, что находится в пределах статистической погрешности. Слово независимому политическому обозревателю Кириллу Рогову.
Прошедшие выборы, социологические данные, которые мы по ним имели, ставят перед нами некоторые серьезные вопросы. Дело в том, что прогнозы социологических служб, которые я вполне уважаю, ФОМ и Левада-центр, оказались чрезвычайно близки с теми результатами, которые получила партия «Единая Россия». Между тем, все, и в том числе и социологи, признают, что были очень значительные нарушения. 7-8%, которые были добавлены на «Единой России», отняты у других партий. Это очень консервативные оценки, но даже по ним получается, что социологические прогнозы и социологические опросы, проводившиеся накануне выборов, продемонстрировали высокую степень неточности, а именно завышение данных партии власти. Речь, очевидно, идет не о каких-то сознательных фальсификациях социологов, а о неких сбоях в их системе, некоторых серьезных проблемах в тех механизмах, которыми они пользуются. Но, по всей видимости, мы должны предположить, что все данные, так сказать, по власти, которые мы видим в социологических службах, являются на сегодняшний день завышенными. И в этом смысле мы видим такое очень быстрое падение рейтингов Владимира Путина, Путина, но, возможно, речь на самом деле идет уже о еще более низких уровнях, если иметь в виду эту поправку. Уровни сегодня, значит, вот 44% доверяющих Владимиру Путину в последнем замере ФОМа, само по себе это не очень мало. Но здесь характерно, что еще месяц назад, полтора месяца назад, рейтинг был примерно на 8 пунктов выше. То есть это было 52%. То есть здесь самым интересным и таким острым является динамика этого процесса. По данным Левада-центра мы тоже видим довольно резкую динамику. Там был опрос на рубеже октября-ноября, за кого бы вы проголосовали на президентских выборах, и Путин там получил 42%. А в конце ноября на аналогичном опросе получилось уже 31%. Оно началось еще в начале этого года, оно было довольно плавным, снижение рейтингов, а где-то вот с конца сентября, середины октября произошло несомненное ускорение этого процесса. Так вот, к этому еще надо добавить то, что, по всей видимости, в механизмах социологических служб есть некоторые искажения, которые приводят к завышению текущего рейтинга. И в этом случае мы должны предполагать, что рейтинги на самом деле находятся еще ниже.
И будут падать дальше?
Похоже, что будут падать. Не видно пока остановки. Пока мы видим, что это ускоряющееся падение.
Как вы оцениваете те акции протеста, которые последовали за выборами?
Ну, это начало некоторой новой политической эпохи. По-новому структурированный социальный процесс, где люди меняют свое отношение к политике. Это на самом деле следствие прорвавшееся в связи с наглыми фальсификациями выборов результат некоторого процесса, который начался еще в конце 2000-х годов и который, как мне представляется, ну, он гораздо более глубокий, чем реакция на непосредственные выборы. Отход от той повестки политической, которая была у российского населения в 2000-е годы. Это вот повестка стабильности, реформ не нужно, все идет хорошо, все довольны. Вот сейчас происходит такой разворот, когда люди, наоборот, вновь начинают обращаться к идее какой-то самостоятельности, активности, реформирования чего-то. И это, я думаю, будет доминантой социальных настроений ближайших лет.
Вы были на митинге на Болотной?
Да, конечно.
Вы можете нарисовать некий коллективный портрет участников этого митинга? Что это за люди?
Это горожане, довольно широкий слой активных горожан. В своей обычной жизни они активны. В карьерных каких-то делах. Они живут такой полноценной жизнью.
Это был Кирилл Ругов, независимый политический обозреватель. Опрос, о которых шла речь, фонд «Общественное мнение» провел 10-11 декабря по всероссийской репрезентативной выборке среди 1500 человек. Статистическая погрешность 3,6%. Заказчик исследований – администрация президента России. Всероссийские опросы Левада-центра, о которых упоминает Кирилл Ругов, проводятся на средства самого центра по выборке среди 1600 человек. Погрешность 3,4%.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Михаил Соколов. А в гостях в московской студии «Радио Свобода» депутаты новой Госдумы 6-го созыва. Игорь Егошин от «Единой России», Сергей Петров, «Справедливая Россия» и Максим Рохмистров от ЛДПР. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».